Как мы все-таки с вами, да, в политике разбираемся. Только на рынке поговорили, и в стране уже те же вопросы всплыли. Вот. Так, запишите лекцию сегодняшнюю. Это ересь Арии, Первый Вселенский Собор. На прошлом занятии мы с вами поговорили о правлении Константина Великого, немножко отметили его государственную политику. Вот, ну и теперь надо немножко поговорить о том, как происходили вообще изменения церковные. Значит, после того, когда гонения прекратились, ситуация стала следующей.
Четвертый век, да?
Да, в четвертом веке. Различные церковные деятели, получив свободу, они стали перед собой ставить задачи, которые касались вот именно христианского вероучения, потому что четкого учения о Святой Троице или о лице Господа Иисуса Христа еще не было известно. Хотя имелись, конечно, общие учения, что, например, есть догмат Святой Троицы. Есть он, да? То, что и Господь Иисус Христос есть истинный человек, есть истинный Бог. Да, в это верили. Но как к этому относиться, вот четкого понимания не было все равно. И вот в начале 4 века произошла проблема, очень серьезная проблема. Связана она была с пресвитером Александрийской церкви Арием, который родился приблизительно в середине 3 века, прожил до 336 года. И вот именно этот Арий хотел добиться самого важного, стать епископом. Он для этого из Антиохии перебрался в Александрию, принял пресвитерский сан где-то в 312 году. Вот. И после смерти епископа Александрийского Ахилла был кандидатом на место архиерейское. Причем второй кандидат был некий пресвитер по имени Александр. А в результате община христианская избирала себе епископа, и в результате голосования или выборов выбор пал на Александра, а не на Ария. Тот очень был уязвлен, обижен, потому что он стремился к власти, он хотел управлять, хотел, чтобы ему подчинялись, и вдруг он этой власти лишился. И вот обиженный, он затаил некую обиду на Александра, и когда происходили беседы в Александрии, беседы, учения о Иисусе Христе.
А в каком году избрали Александра?
318.
318?
Да. Угу. И вот, значит, после этих выборов, значит, да, были всякие беседы, проходили об вероучении, христианском вероучении, об Иисусе Христе и так далее. И однажды Арий услышал, что Александр учил о Святой Троице так. Он говорил, что вот есть Святая Троица, вот есть Бог, а в этой Троице есть единица. Один Бог. Ну, то есть есть и как бы Троица, а в Троице есть единица. Да. А Арий смутился по этому поводу и прилюдно стал обличать Александр, указывает, что он противоречит христианскому вероучению и наоборот говорит о ереси антитринитарии. Понимаете, Арий не мог понять, как это так. Вот есть Бог Отец, да? А также есть лица Святой Троицы, Иисус Христос, Святой Дух. Это тоже боги. Он не мог понять. Он разделял учение, что есть один Бог, единый Бог, но он троичен, Арий это разделял, но умом понять невозможно было. И он создал свое учение. И это учение было популярно среди населения Александрии.
Что Бог един, но он троичен, да?
Это было, не его учение. Это учение христианское, он его разделял. Но важно был другой момент. Он должен был объяснить, как понять, что вот есть один Бог и есть Троица. И он стал говорить о том, что в полном смысле Бог только один, Отец Небесный. Иисус Христос является высшим творением. В полном смысле Иисус Христос не есть Бог, Он всего лишь высшее творение. И было время, когда Христа не было. То есть вы же говорите, что Он рожден от Отца. То есть если рожден, значит было время, когда Сына не было. И он дальше стал говорить о том, что Иисус Христос не знает Отца. И он, пусть он выше людей, но не достигает Бога. Но через Иисуса Христа Господь сотворил мир. Потому что Иисус Христос это что-то среднее между Богом и людьми. Потому что сам Бог не может участвовать в творении мира. Как он может, будучи великим, да, понимаете, в благодати и так далее, как он может соединиться с этим греховным, ну и материальным и так далее. Ну не может. А через Иисуса Христа это он мог сделать. Да. И также Арий стал говорить, что Святой Дух есть всего лишь помощник или служитель, который в иерархии еще ниже места занимает Иисуса Христа.
То есть он сделал иерархию, да?
Бог Отец, да, он четко поделил иерархию. Иерархия это была, поймите меня, очень страшная, потому что таким образом, то есть он практически показал, что есть Бог Отец в едином смысле Бог. Все, с ним никакой связи не может быть. Потому что если какая-то будет связь, тогда получается какая-то будет ограниченность в Боге. Ограниченности в Боге не может быть. Иисус Христос это высшее творение Отца. Что-то среднее между Богом и человеком. И через него Господь творит мир. А Святой Дух и еще ниже занимает место, как помощник, служитель. Все. И он говорил, вот смотрите, я вам четко объяснил. Вот есть Отец, один Бог. И вот Троица, три лица, Отец, Сын и Святой Дух. Понимательно? Все такие, да, понятно. Но Александрийский выступил против этого учения, указав, что Арий не спровергает всю суть христианства и, самое главное, искупительный подвиг Господа нашего Иисуса Христа. Почему он не спровергает? Ну, мы с вами также знаем, вы же знаете, да, что в нашем мире, в котором мы с вами живем, благодать Святого Духа мы практически не чувствуем. Это правда. То есть для того, чтобы...
Мы же своей греховности не чувствуем.
Нет, в мире, в котором живем, в своей греховности, в своих страстях, благодать ее практически не чувствуем, не ощущаем. То есть мы не чувствуем святость, не чувствуем даже греховность. Я даже больше могу сказать. Мы даже греховность не чувствуем. То есть вот мы видим, люди там грешат, сожительствуют, убивают, насилуют, воруют, взрывают, да? Издеваются и не чувствуют греховности, но считается как норма. Почему все это так? Связано с тем, что мир после первородного греха изменился. То есть до греха между людьми и Богом была связь, прямая связь, и люди это чувствовали. Причем так чувствовали, что могли напрямую с Богом разговаривать и слышать, что Бог тебе отвечает. То есть здесь был диалог. Не монолог, как сейчас у нас, мы в одну сторону молимся, и Господь отвечает, но через мы только видим какие-то действия, да, приблизительно. А тогда, ну, не можем этого, не было. И тогда это было прямо, открыто и так далее. Так вот, после греха, получается, человек потерял связь с Богом, и эту связь восстановить уже никто не мог. Ни праведники, ни пророки, да, никакие избранные люди в Ветхом Завете. Ну, никак не могли. Там не тот же Моисей, Авраам, ну, не могли. Да, они чувствовали некое откровение от Бога, личное для себя, которое некое поручение, что должны были сделать. Но как таковой благодати, важной такой благодати, спасительной, да, они не могли чувствовать. По этой причине люди после смерти сходили в ад. Потому что им еще были закрыты плоды искупительного, подвига Господа Иисуса Христа. Поэтому Иисус Христос, который нас пришел спасти, и Он нас спас, почему мы говорим, что Господь совершил наше спасение? Сейчас тоже возникает вопрос, и что? Спас нас? А что? Что произошло?
Теперь у нас есть шанс не попасть в ад?
Нет, люди современные, подождите. Ну про ад, а кто верит, что ад есть? Вы были там? Понимаете? Понимаете, суть в том, что сейчас люди говорят, что а где это спасение-то? Ну спасли нас, а где, в чем выражается? Я как умираю, как я болею, так я и болел. Как я умираю, так я и умираю, это мы знаем. Есть ли ад или рай, это ваша вера, на чем она зиждется? Ну там какой-то человек сказал, ну а кто он такой? И может это там открылось, а может он это, шизофрения.
А может почувствовать благодать, есть Евхаристия.
А кто такое благодать? Откуда вы знаете?
А Евхаристия как же?
Ну, понимаете, а вопрос, а что такое Евхаристия? Вот большинство людей задают такой вопрос и говорят, что-то там какой-то обряд христиане
нет,
выполняют.
Нет, обряд как же, это соединение хотя бы чуть-чуть с Богом.
Это для нас,
говорите, да. А я про вот обычный человек говорю, что это такое? Зачем какой-то, что-то там причащаются, что-то вообще непонятно, что-то делают.
Некоторые говорят, вообще то не есть, хочу быть рабом там каким-то.
Грубо говоря, да, то есть как это тебя ударили по одной щеке, поставили другую щеку. То есть это такой резонанс слова Спасителя, который до сих пор наши оппоненты используют против нас. И таким образом мы правда с вами видим, что никакого спасения внешне не происходит. Но сейчас в мире мы не видим никакого спасения. Да, есть христианство, есть храмы, есть таинство. Понятно, что-то есть. Но чтобы меня Христос спас, человек говорит, а я, где он меня спас? Я как живу, так и живу обычной жизнью. Понимаете, да? То есть ветхозаветное время и новозаветное время в структуре времени одинаковое. То есть, если сейчас сравнить, то есть, Ветхий Завет и наше время, ну, одинаковы в понимании. То есть, если мы никак не будем участвовать и принимать вот эти искупительные плоды, которые Господь совершил, то мы никак и не почувствуем Христа. Поэтому апостолам нужно было идти и проповедовать. Почему тут явились таинства? То есть, Господь нас спас, да, с одной стороны, искупил нас. Но теперь мы должны пользоваться этими благами, которые он нам дал. То есть подойти и взять их. И первое благо – это крещение. То есть, а еще кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. То есть, человеку, чтобы спасти, нужно креститься. Первое. Таким образом, после крещения он становится христианином. И уже через это крещение может чувствовать благодать Святаго Духа, которая до крещения ему закрыта. Дальше. Христианин может чувствовать благодать Святаго Духа через таинство покаяния, таинство Евхаристии, таинство соборования или еле освящения, которые тоже подаются христианину. Он и может это чувствовать. Дальше христианин может чувствовать благодать через посещение святых мест, молитву, усердную молитву определенную, да, через чтение акафистов, канонов или чтение Священного Писания. То есть, таким образом, через вот эти действия, через это христианин может почувствовать благодать Святаго Духа. Ну, вопрос какой-то другой. Это, как вам сказать, вот эта благодать Святаго Духа, вот это ощущение, это нам близкое или чужое? Как вы ответите на этот вопрос?
Что вы имеете в виду? Близко ли нашему существу?
Да, нашей природе.
Конечно, близко.
Конечно, мы изначально были рождены в эту благодать. Мы же
близка ли нашей природе человеческой, это благодать? То есть нам она естественна или нет?
Я думаю, естественно, ведь изначально после попадения же были Адам и Ева, они пребывали в этой благодати.
Это благодать нашей природе после греха неестественна.
Ну, после греха, да, но после именно... изначально, когда...
Нет, ну, изначально мы не говорим, мы сейчас говорим уже после греха.
А, ну, конечно, нет.
Конечно.
Иначе мы все пребывали в благодати.
Именно, вечно. Правильно. Вот именно об этом я и хочу сказать. Мы сейчас, чувствуя эту благодать, можем только через что? Усилия. То есть, грубо говоря, вы причастились благодать Святаго Духа, да? Благодатно вышли из храма, все хорошо. Но как только вы очутили свои бытовые, голову сунули в свои бытовые дела, ваша благодать испарилась вмиг. И вы полностью окунулись опять в свое болото. И интересно, это болото вам естественно, и вы из этого болота дальше же не выходите до тех пор, пока либо в храм не придете, пока не исповедуетесь, либо пока не помолитесь, пока вновь не приложите усилия. А вот если усилий не прилагать, то мы находимся в своем болоте, очень комфортном, естественном нам. А вот усилия нам делать тоже противоестественно. Вот смотрите, важный момент, в храм идти тяжело, не хочется. А в кино сходить одно удовольствие, ну по естеству. А помолиться не хочется, а с подругой или с другом пообщаться одно удовольствие. То есть, понимаете, да, то, что естественно, а это как бы заставляешь себя, я даже называю, насилие проявляешь, то есть насилие. То есть, практически, то есть, одно дело, когда ты это по естеству хочешь, это, ну, как бы хорошо, там же ты не заставляешь себя. А здесь, получается, ты заставляешь себя, проявляешь некое насилие по отношению к своей природе. И да, получив потом усилие, получив благодать, ты через какое-то время опять... окунув в свое болото, вновь возвращаясь, значит, ну, в эту естественную ситуацию. Таким образом, получается, что Арий-то, когда говорил о благодатном мучении, он сам практически не был с этой благодатью связан. И он исходил просто. То есть, есть Бог, и все. Вот вас Иисус Христос спас, и вам не надо ничего молиться, там, или еще что-то какое-то. Вот, есть Троица, все. То есть он таким образом вообще отрезал поток вот этой благодатной жизни. И понимал, что вот есть естественный путь. То есть аскеза, подвиги, поклоны, воздержание и так далее. Там отрак,
как Тертулиан, да, получается?
Ну, какие-то, да, вот такие материалистические взгляды. И вот через вот это умерщвление своей плоти, смиряя ее, вы заставляете как-то, то есть, освободиться в вашей душе от уст вот этой темницы греха. Вот, в чем Арий видел, судя. Понимаете? Поэтому ему даже где-то были близки вот эти милетиане, которые тоже строго придерживались таких аскетических взглядов. Но суть учения заключается именно, конечно же, в благодати. Смотрите. Сама по себе, ну, само это учение, которое было осуждено, и православное учение, оно очень важно то, что благодать Святаго Духа, оно как семя. Помните притча о сеятеле? Оно может попасть, а может нет. То есть, вот, например, если для вас христианство имеет важное значение, то есть имеет какое-то, знаете, место, одно из высоких мест в вашей жизни, ваши ценности, да, то вы благодать к этому всегда будете стремиться. То есть, грубо говоря, человек, получивший эту благодать, даже если он увлекся земными вещами, он вновь бежит ее получить. Как он ее получает? Ну, через способ, я вам сказал. Молитва, пост, там, воздержание, причастие, исповедь, хождение в храм. И по этой причине человек, прочувствовав благодать, он начинает постоянно к ней куда? Стремиться. Почему? Потому что он почувствовал вот эту радость. Да, она порой разлетается, пролетает, потому что, ну, говорится, наша вот эта жизнь, она нас все равно, грубо говоря, мы приходим домой, и нас там родственники, друзья закидывают грязью. И мы как бы попадаем. А потом, а мы же хотели быть чистенькими, вновь стремимся вычиститься и так далее. Потом возвращаемся, и нас опять закидывают грязью. И мы порой говорим, да я не хочу больше с тобой играть, общаться, грубо говоря, и перестаем. Лучше пойду в храм схожу, нежели пойду опять с тобой где-то пить пиво, какие-то разговоры вести ненужные. Ты меня опять только испачкаешь в этой грязи. То есть, понимаете, да? То есть, суть общения нас с христианской благодатью приводит к тому, либо мы с вами становимся христианами уже по благодати, либо все-таки выбираем земную жизнь. И благодать к нам будет приходить, как вот в эпоху Петра Первого, дворянам обязано было хотя бы раз в год причащаться. Ну, то есть, понимаете, да? Все, то есть, это обязанность. А причастие было введено в том, что они должны были исповедоваться обязательно, а под этой исповедью доклад приносился императору. Ну, так, то есть, все грехи, то есть, какие-то проблемы сразу выносились. Информация. То есть, как раз интернет собирает, да, например, слышит что-то там, наркотик или еще что-то, сразу записывает. Тогда священники это записывали в случае каких-то таких смертных грехов, связанных там с переворотами власти, государственными переворотами, военными действиями, еще что-то такое. Вот. То есть понимаете, что Ари хотел убить это. То есть своей ереси он практически хотел уничтожить суть христианства и не дать... То есть представьте, если бы итальянство было принято, то тогда бы мы бы с вами жили не в христиан, не в церкви благодати христианской, а в обрядовой церкви.
Если бы она дошла, конечно.
Нет, если бы она была окончательно принята. То есть обрядовая церковь. Вот многие из нас, вот, например, люди, которые приходят на Пасху или на Рождество, только куличики посветить с яичком, да, это называется обряд. Совершить обряд. Водички набрать на крещение – это обряд. Отпевание совершить – обряд. Вот, понимаете, чего хотел сделать Ари своей, чтобы мы все с вами прошли, то есть обряд. Даже вот многие сейчас... крестят детей, как обряд совершают.
Но не пришли ли мы к этому, получается, практически?
Нет, мы с вами не пришли к этому. Мы сейчас с вами... Нет, нет. Церковь... Мы могли прийти, если бы учение Ария было принято. Тогда бы у нас бы, понимаете, у нас бы забрали действие выбора нашего. Ну, практически, потому что само учение закрывало учение о кресте, и через это учение мы не могли бы, ну, прямо действовать. Особенно, если бы церковь это приняла бы вселенский. Понимаете? Ну, как у католиков сейчас, вот все, они же тоже себе там все позакрывали, и из этого реформация произошла. А мы, слава Богу, не сделали этого. Да, то, что сейчас, вот мы к этому пришли, мы не к этому пришли. У нас произошло, как притча о сеятеле. То есть, это благодать как семя, да? Одна при дороге упала, ну, дорогу там, в тернистое место, или на добрую почву, да? То есть, грубо говоря, это благодать, она коснулась, вот у меня на дорогу коснулась, ой, как хорошо, ну и все, забыл. Потому что, ну, не имело корня. А при земле тоже упала эта благодать. Как бы, ой, да, замечательно, но вдруг сказали, ты что, болящий, в храм пойдешь? Ну, человек смутился, не пойду я. Зачем я буду болящим считать? То есть, понимаете, то есть, начало представление, то есть, первый раз просто почувствовал благодать, а потом, да, может, просто что-то такое, и не обратил внимания. Потому что есть... В догматике такое понятие, как призывающая благодать. Она вообще старается на всех воздействовать, даже, знаете, на мусульман, иудеев, там, атеистов, китайцев. Ну, воздействует все равно. То есть как-то пытается воздействовать. Но он может не обратить внимания. А вот, которая при земле, да, вот попадает благодать. То есть это когда вы почувствовали слово, вам понравилось, вы хотите, вам говорят, зачем ты в храм-то идешь? Ты что, болящий? То есть, понимаете, здесь идет такое некое четкое осуждение, представление, то есть... То есть на тебя смотрят, как, то есть, человека какой-то вообще старой какой-то эпохи, не многие со временем идешь, ну какой-то, и чуть ли тебя не называют там болящим человеком. И ты смущаешься, чтобы о тебе кто-то плохо не подумал, все, то есть подавляешь этот момент и становишься, как вот тебе говорит руководитель, мама, папа, друг, подруга, ну поймите меня, вот. А вот когда попадает в тернистое место, это другой момент, то есть это вот эти куча забот, дел. То есть, грубо говоря, человек причастился, благодать имеет, в храм он приходит, и тут у него работа, бизнес, деньги, проекты, кредиты, долги, выплаты, там, приставы эти постоянные, понимаете? И человек наполнен этим геморроем, что, о, какая молитва, какой пост там, да, какой там на службу пойти, потому что хоть в воскресенье отлежусь, а то сплюсь, потому что понедельник тяжелый день, ну знаете, да, понятие, опять начнется опять этот геморрой, потом о, выплаты подходят под кредитами, то есть надо их платить, где денег взять, где чего, ну зарплата маленькая, ну, потому что сложно, не, особенно тут эти олигархи гуляют по телевизору, там все показывают, живут, никто не помогает, вот. И в результате человек начинает не осуждать людей, которые богато живут, с одной стороны, зависть. С другой стороны, они во всем виноваты, что я так живу. И в третьем, он совсем забыл о благодати, которая, ну, есть она, но настолько эти проблемы, вот этот кредит надо выплатить или что-то там сделать, он настолько сидит, что человек просто устает, выматывается, у мужчин даже сердечные приступы бывают. Почему же мужчина частенько умирает от сердца? Потому что все это близко к сердцу переносит, и сердце слабое, не выдержит, умирает даже. Вот. И в результате человек перестает, ну, в храм, ну, просто все. А вот добрая почва – это что? Это когда для человека первое место занимает благодать Христова. То есть ему параллельно там проблемы, долги, кредиты, да, решится, никуда это не уйдет. Но в храм я схожу, к батюшке поисповедоваться приду, попрошу его молитв, чтобы мне Господь помог там денег найти, Как бы, вопросы решить. Если даже заболел, какая-то болезнь страшная, там, да, тяжело. Но буду молиться, буду просить Господа, пойду лечиться. Я же верю в чудеса Его. То есть, грубо говоря, почему так говорит, так человек говорит уверенно? Потому что та благодать, которая попадает на добрую почву, она, эта благодать всегда вселяет веру в лучшее. Это как вот психологи, наполовину пусто или наполовину полон, да? То есть вот эта благодать Христова, она всегда делает человека более оптимистом по жизни. Но я именно говорю о христианской Христовой благодати. Потому что она дает надежду, надежду, веру, надежду и чувствует любовь Божию. По этой причине люди приходят, значит, это в храм и ищут, ну, надежды, то есть молитвы. И Господь им это дает. Понимаете? И все. А вот то, сколько он уже принесет плодов, здесь уже один в 30, другой 60 или в 100 раз. Ну, это мы сами видим, да? То есть можно быть хорошим православным мирянином. Или быть хорошим священником. Или, по-моему, замечательным старцем, чудотворцем. Понимаете? Но опять, это исходит от меры, сил и возможностей. Но важность в том, что для человека... Благодать вот это на первом месте. Все. Вот именно вот это Арий и пытался, как говорится, прикрыть. Поэтому при императоре Константине Великом и прошел Первый Вселенский Собор. А на этом соборе было более 300 епископов. Собор сам состоялся в городе Никее в 325 году. И православное учение защищал Афанасий Великий. Тогда он еще был диаконом. Но именно, да, еще святитель Николай Чудотворец, ну, чтобы вы знали. Там много было православных. Да, да, это в житии об этом говорится. Да, они как раз вступили в прения против ариан, против софистов ариан, и попытались защитить православное учение. И император Константин ввел термин «единосущный». Очень термин важный. То есть, сын единосущен отцу. То есть одной сущности, то есть понимаете, да, единосущен, то есть одной сущности, то есть сын является истинным Богом, как и отец. Именно вот это четкое учение, оно привело к тому, что Арий был осужден. Арий был осужден. Хотя мы с вами помним, что святитель Николай Чудотворец, не выдержав вот этой хулы, даже ударил Ария, за что лишился епископского сана и был изгнан из собора. Поэтому и нет упоминания в его, то есть документации, подписи нет, потому что он был изгнан. Но святитель Николай здесь проявил свою ревность и любовь. Почему? Потому что он не мог даже, вот понимаете, насколько он любил Господа, настолько он был ревнив, что он не мог терпеть такой хулы. Просто не мог терпеть такой хулы. Это как раз я вам говорю, что святитель Николай так чувствовал благодать Христову, что ревность по Бозе сжирает, как бы меня, съедает меня, то есть ревность. То есть очень такой важный момент, что когда мы с вами чувствуем эту благодать, то есть мы сами не можем спокойно относиться к тому, что кто-то, например, плюет на образ Божьей Матери, или какое-то осквернение в храме совершает. То есть мы практически не можем к этому равнодушно отнестись. То есть человека прям, знаете, ну ревность его. Это то же самое, как вот ребенка с матери обижают, и она ревнует и готова защитить своего ребенка, сына или дочь, понимаете, вот. То же самое и здесь. То есть вот здесь как бы вот в этой ревности уже проявляется любовь к Богу. Она вот поэтому и возникает в этот момент совершенствования. Вот. Арий был осужден, в 336 году он умирает, вот. Но арианство все равно, даже после осуждения, продолжало существовать, но только в виде полуарианства. А полуариане, то есть это те люди, которые считали, что Иисус Христос не единосущен, а подобосущен. То есть подобен Отцу, но не единосущен. И они его назывались полуарианами, но в тайне. Потому что официально учение считало, признавало именно православный взгляд, что единосущное. И вот тогда в церкви начались гонения, то есть гонения полуариан против православных епископов. Вот, например, мы знаем, что пострадали такие святители, как Евстафий Антиохийский, Маркелон Кирский, Афанасий Великий. Под падение попал Григорий Низкий, брат Василия Великого. Сложно было и Василию Великому, и Григорию Богослову. То есть надо сказать, что с полуарианами проблем было очень много. И трудности серьезные были с ними. Во главе полуариан в первое время был Евсевий Никомедийский, а его место впоследствии занимает епископ Евдоксий Константинопольский.
Это Евсевий не тот, который историю написал? Какие-то
ссылки? Евсевий тоже истории. Евсевий Кесарецкий был тоже полуарианин, но он был кесарецким. Ну, тоже поддерживал ариан. Вот. Ну и мы с вами должны немножко отметить, что гонения на Афанасия были, именно они вот пытались избавиться от него изо всех сил, пытались, ну, во что бы то ни стало от него избавиться. Вот, например, был собор в Тире в 335 году, там они решили Афанасия обвинить вот в таких грехах. Во-первых, они обвинили, что он якобы убил епископа Арсения Мелитянского. Ну, мелитяне это были некие такие раскольники, которые находились в Александрии. И Александрийская церковь к ним как-то спокойно относилась, ну, как вот как православные старообрядцы, ну, чтобы вы понимали. И ариане, якобы вот эти полуариане договорились с этим Арсением, что якобы он его убил. И даже на суде показали отрубленную руку вот этого. Якобы он ее спрятал для волхования. Но Афанасий заранее узнал об этом, видно, к нему сам Арсений пришел, покаялся. И поэтому, когда полуряне его на соборе осуждали, Афанасий показал им живого Арсения, понимаете? Но они никак не смутились, полуряне, и стали обвинять его в том, что он вступил в близость с какой-то блудницей, и она забеременела от него, но он, значит, это бросил ее и ребенка. Конечно, Афанасий, он просто в шоке был, когда, ну, и, значит, и говорят, ну, покажи, приведи эту женщину. Они эту женщину привели, но была одна проблема, они забыли ей показать, как выглядит Афанасий. И в этот момент, когда судья задал вопрос, покажите его, она смутилась. И на первого встречного показала. Ну и Афанасий, увидев это, уже после этого просто покинул собор. Но это было уже, ну это издевательство было, понимаете? Он покинул собор и отправился лично там к императору, чтобы, ну, попросить его ходатайство. А полуряне все равно Афанасия нашли причину. Они его, прям когда он уехал, заочно обвинили, что он заплатил разбойникам, чтобы те запретили подвоз хлеба из Египта в Константинополь. Ну это ужас, конечно. И осудили. Афанасий уже понимал, он прибыл, а он понимал, что его осудят, потому что когда вот тут разоблачения такие были, они, задача была все равно осудить. Он прибыл к Константину, Константин принял его, а тут через какое-то время приехали эти полуряне, стали опять клеветать прямо при Афанасии, на Константину. Император видел, что ну ничего с ними не сделаешь, он не хотел этих вот этих волнений, не хотел тем более раскола церковного. Потому что, поймите меня, ну вот только церковь получила свободу. Язычники и так ненавидят христиан. А если Константин умрет, то кто? Может быть, язычество вновь вернется. Поэтому, а христиане тут воюют друг с другом. То есть, христианская любовь. В кавычках. Ну и в итоге Константин, чтобы мир сохранить, отправляет Афанасия в запад, на запад, в город Трир. Ариане радуются, что Афанасия выгнали, слава Богу. Но в 337 году, через два года, Константин умирает перед смертью, он крестился. Вот, и церковью был прославлен сразу в лике святых, как равноапостольный. Вот. А, значит, его дети, у него три сына было, Константин II, Констант и Констанций. Они разделили империю на три части. Константину II досталась Африка и Италия, Константу, младшему сыну, Галлия, Британия, Испания, а значит, всю восточную часть, Ближнего Востока, да, восточную часть Римской империи досталась среднему сыну Констанцию. При этом все сыновья были христианами. и очень ненавидели язычество. Вот интересно, что Константин язычников не преследовал. Не преследовал. А вот дети стали преследовать язычников. И прямо уже вот первые законы против язычников были приняты при дети Константина. То есть запрещались жертвоприношения языческие. Вообще быть язычником было запрещено, ну, практически, да. То есть, и надо сказать, что это вызвало очень большой негатив. Люди были не готовы к этому. Да, они же говорили, да, ну, христиане же добрые, но почему же вы так поступаете? Это жестоко. И вот тут происходит такое, знаете, подмена такая, лукавая подмена, когда дух христианский уходит, и выходит только закон христианский. А дух вот такой суровый, строгий остается. И уже язычники выглядят как мученики, как преследователи. Но в это время, значит, а между братьями война началась, между младшим и старшим братом. Они что-то там не поделили. И в 340 году старший брат был убит младшим. Константин II был убит. Да, в 340-м. И младший Констант, которому тогда было 18 лет, он это взял полностью власть на Западе. А Афанасий, который в 337 году вернулся из ссылки в Александрию, через 3 года ариане вновь собрали собор в Антиохии и изгнали Афанасия. Причем александрийцы не хотели, чтобы вновь их епископ уезжал, и готовы были защищать его. Тогда были отправлены регулярные войска, которые силой изгнали Афанасия. И Афанасий бежал в Рим. Он отправился к римскому папе Юлию. В 342 году на римском соборе поместном Афанасий был оправдан и признано его учение православным. А папа Юлий попросил императора Константа, младшего сына Константина, заступиться за Афанасия. И между братьями Константом и Констанцием началась переписка. Она привела к тому, что в 343 году состоялся собор в городе Сардика, то есть Сардикийский собор. Вот. И на этом соборе Афанасий был восстановлен. Ариане не хотели этого, знаете, они пытались вот всячески противиться. Даже 20 епископов, которые были отправлены на этот собор, они в знак протеста не пошли туда, а собрали свой собор в городе Филипполе. Да еще там Афанасия судили. Но решение Сардикийского собора Констанций признал император. И Афанасия вернул в Александрию. Это произошло в 344 году приблизительно. А через 6 лет началась война на Западе. Военный полководец Магнентий узурпировал власть и начал вести войну с Константом, с младшим сыном. Война привела к тому, что в 350 году Констант был убит. И вот этот узурпатор захватил власть. При этом он, знаете, что сделал? Он сразу же объявил войну и Констанцию, среднему сыну. И я вот и так понимаю, что его еще язычники поддерживали в этом плане, потому что там был, ну, как бы, там своя тоже была идеология. И тогда, значит, Констанции, ну, ему пришлось сражаться. Но все-таки средний сын был более дальновидным, более умным, таким разбирающим. Он сумел одержать победу над этим узурпатором и одержал победу в 351 году. Разбил, значит, его войска. И вот тогда, надо сказать, что сам Констант, он был более полурянином, поддерживал полурянов, епископа поддерживал. И мы надо отметить, что после того, как он стал единым правителем, единым таким, да, все правители, да, у него детей не было, вот отметить, что у них не было детей. То есть, если у Константина было трое детей, то у них не было детей. Но, видно, они были молодые. То есть, ну, как бы наследников не было, и у Констанции не было наследника. И он тогда даже, знаете, вызвал из Антиохии двух братьев, Юлиана и Гала. Они были ему, ну, как, двоюродные братья, Юлиан и Гал. Причем Гал был отправлен отправить в Антиохию, а Юлиан, значит, был сначала при Констанце, а потом он его отправил в город Люцерн, это современный Париж во Франции, чтобы там, занимался войсками и так далее. А сам Констанций решил разобраться с Афанасием. Вот им покоя Афанасий великий не давал. А так как на Западе Афанасия поддерживали епископы, надо было как-то подорвать его там авторитет. Поэтому император Констанций проводит на Западе два собора. Один в Италии, другой во Франции. В Италии в городе Милане проходил, во Франции в городе Арли. 353-355 год. И на этих соборах надо сказать, что епископы западные были против, против осуждения Афанасия. Против. Стояли как могли. И тут даже одно житие нам рассказывает, что Констанций спрятался там за ширмой, слушал споры, а потом не выдержал, выскочил, вытащил меч, показал епископам и сказал: «Моя воля да будет для вас законом». Ну, то есть, если вы не послушаетесь, не осудите Афанасия, мы вас, тоже сошлем. Еще так мечом припугнул. В итоге они вынуждены были подписать осуждение Афанасия. Бедный Афанасий, замучившись от этих изгнаний, отправился в Ефсалимскую пустыню. И там Господь его утешил, дал ему встретиться с Антонием Великим, монахом, отшельником и основателем монашеской жизни. Он даже некоторое время поселился рядом с ним. Ну, святой был жизненный человек и обрел некий покой, потому что Афанасий очень устал от всех этих дел церковных. И даже мы знаем, что Афанасий, может, благодарность Антонию за то, что тот его принял, утешил его, он написал Афанасию житие Антония Великого. А в 360 году император Юлиан объявил войну Констанцию из Парижа. В 360 году объявил ему войну. Вот. И Юлиан открыто объявил себя язычником. Отказался от христианства, хотя он был крещенный там и так далее. В общем, он отказался, то есть, от всего. Вот. А до этого надо сказать, что... А почему войну-то начал? Ну, тоже, чтобы вы понимали, Констанций казнил его брата Гала в 354-м. Ну, там его казнил за того, что он там очень много умертвил в Антиохии людей. Там восстание было. И в итоге Констанций долго не разбирался, обвинил, что Гал виноват в этом, он его убил. И Юлиан, то есть он остался один. Но и Юлиан нет детей, у Констанции нет детей. Ну, такая была ситуация. Но Юлиан открыто объявил себя императором, армия его поддержала. Казалось бы, начнется война. Но тут у Констанция то ли белая горячка, то ли какой-то, что-то его поразило сильно. Ему так было тяжело, Констанцию, что он умер, успев перед смертью креститься. Вот об этом известно. И император, и Юлиан, двоюродный брат, автоматически становится императором. И он что сделал, как мы все и говорили, объявил восстановление язычества. Язычество было восстановлено, а христианство вновь запрещено. Вот, но об этом мы с вами уже тогда в следующий раз поговорим.
Спасибо.